Вечернюю программу «Радио Славия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Ну, время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Мы должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. «Пускай горят Отечество огни» – большую концертную программу под таким названием подготовил к 23 февраля Политехнический колледж и пригласил на праздник ветеранов. Инженеры радиоэлектронного профиля. Спрос со стороны работодателей есть, а со стороны старшеклассников не очень. О причинах директор Института электронных и информационных систем, где вчера прошел день открытых дверей. Одна из причин – слабая подготовка в школах по физике и математике. Но это касается не всех учебных заведений. В Первой университетской гимназии имени Владимира Саруки заверяют – держим руку на пульсе. Халява помогла, но не всем. Отголоски зимней сессии в репликах второкурсников гуманитарного института. Кирилл и Мефодий, кем они были, откуда родом, какие должности занимали в Византии. Рубрика о русском языке продолжает исследовать историю возникновения славянской азбуки. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Накануне Дня защитника Отечества в Политехническом колледже Новгородского университета прошел праздник «Пускай горят Отечество огни». Большую концертную программу подготовили студенты и пригласили на встречу ветеранов не только Великой Отечественной войны, но и локальных конфликтов. Некоторые подробности слушаем прямо сейчас.
Дорогие друзья, мы рады видеть вас в нашем зале в преддверии Дня защитника Отечества.
Зал был переполнен. Почетные места в первых рядах занимали, конечно же, те, кто воевал. Ордена и медали на парадных костюмах ясно свидетельствовали о нелегком пути, пройденном когда-то по военным дорогам. А за кулисами волновались самодеятельные артисты, студенты колледжа. О них, о том, как готовились к празднику, педагог-организатор Людмила Соколова.
Сегодня большая, насыщенная, но интересная программа о защитниках нашего Отечества от самого основания до сегодняшнего дня. Мы сегодня пригласили и ветеранов разных войн. Это и отечественная, это и чеченская, это и афганская.
Они будут на сцене, нет?
Нет, мы сегодня для них делаем праздник. Но здесь есть и сюрпризные моменты, в которые готовил совет ветеранов, городской совет ветеранов. Награждение своих однополчан. Это здорово. Ну, конечно, ребята очень волновались, старались. Программа насыщена. Очень много и видеоролик, сопровождающие песни, и очень много хореографических постановок.
У нас обычно привыкли приглашать ветеранов или к Дню защитника Отечества, или к Дню Победы. А я так знаю, что вы, по-моему, с ними встречаетесь и периодически в течение года.
Мы встречаемся. Вот недавно мы были, например, на встрече с ветеранами Сталинградской битвы в администрации города. Ходили на встречу с ветеранами Курской битвы.
И еще раз повторюсь, зал был переполнен. Некоторые студенты-зрители стояли и в дверях. Наверное, не совсем добровольное посещение, поинтересовалась я у директора колледжа Владимира Шульцева. Но он меня разубедил и подчеркнул, что и инициаторами праздника были сами студенты.
Понимаете, вот инициатива этого праздника исходила даже не от администрации колледжа, а именно от студентов. Совет колледжа пришел, говорит, давайте организуем такой праздник, и главными инициаторами, главными организаторами, и главными, конечно, исполнителями являются студенты наши. Поэтому со мной кто-то может не согласиться, но я считаю, что у нас молодежь разная, но основная часть, это у нас достойная молодежь растет, которая чтит традиции, понимает, что сделали для нашей России и для самой молодежи ветераны, и в войну, и в мирное время, и в локальных войнах. Поэтому такие праздники, они объединяют студентов, заставляют их задуматься над такими основными понятиями, как патриотизм и честь, доблесть.
Впрочем, даже если студентов привели организованно, не вижу в этом криминала. Иногда надо воспитывать и вопреки желанию. Мне удалось поговорить не с теми, кто на сцене, а с обитателями задних рядов.
Боков Олег, техническое обслуживание вычислительной техники.
Миронов Александр, третий курс ТОВТ.
Сегодня здесь сидят ветераны. Это первая ваша встреча с ветеранами, нет?
нет.
Понятно, что для вас война далека, и ветераны тоже далеко. Из их рассказов что-нибудь запоминается?
Да, много чего. Нам сегодня один ветеран рассказывал, как он заходил в Берлин.
Очень редко запоминается, честно говоря.
А в ваших семьях вообще кто-нибудь там, дедушки, прадедушки, они воевали?
Ну, у меня прабабушка была в тылу, считается ветераном войны тоже. Ей сейчас сколько? 83 года.
То есть она жива?
Да, жива еще. Живет с нами.
А вообще что-нибудь рассказывала?
В детстве рассказывал.
Прадедушка партизаном был. Бабушка рассказывала.
Какие-нибудь фотографии старые в вашей семье хранятся?
Да, много альбомов с черно-белыми фотографиями. Бабушек, дедушек.
Когда-нибудь рассматривали?
Ну, в детстве, да, часто.
Какое-то чувство по отношению к ветеранам у вас есть, вот, когда вы их видите?
Уважение, благодарность, что спасли нашу родину.
То, что они смелые, не каждый пойдет воевать с кем-то.
Пробовали примерить такую ситуацию на себя? Ну, вот вдруг война?
Даже боюсь представить, честно говоря, что я буду делать.
И не дай бог этим молодым людям действительно когда-нибудь испытать тяготы войны, как довелось почетным гостям этой встречи.
Сергей Николаевич Жемчужин. Я был воспитанником полка, освобождал Белоруссию. Витебск, Полоцк, наша дивизия дошла до Довгопилса, и нас оставили, пацанов. Сказали, хватит пока.
Вас, наверное, на такие встречи часто приглашают?
Приглашают.
И они все одинаковые или для вас?
Нет, нет. Вот жду одного приятеля, вот такого. Он так хорошо стихи читает, потому книжку уже полтора года нашел. Потерялся куда-то еще. Думаю, что здесь найдет.
Как вы сегодня-то живете?
А вы знаете чего? Живем, как все люди. Скрипят ноги, болят дороги, желают лучшего. За тротуары никто нет. При царе раньше я вычитал книжки. Если до 6 часов не убрана дорога, штраф 5 рублей. А что такое 5 рублей, корова?
А праздник между тем продолжался.
Любовь к родине – это та движущая сила, что формирует настоящих защитников Отечества. А что объединяет самих солдат? Надеюсь, вы согласитесь со мной, что песня.
Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь.
Добавлю, что в предстоящую среду в 16:00 в третьей поточной аудитории главного здания Новгородского университета будет представлена книга «Дорога пришедших с войны». Это уже шестой сборник, составленный по воспоминаниям ветеранов Великой Отечественной войны. Автор идеи и редактор книг – председатель Совета по воспитательной работе Политехнического института Алла Булгакова. В сборе материалов участвовали студенты этого института, ну а на встречу приглашены герои книги. Вчера день открытых дверей прошел в Институте электронных и информационных систем. Этот институт был создан в 2003 году, но он преемник всех традиций подготовки инженеров радиоэлектронного профиля, которые сложились за более чем полувековую историю и не прервались даже в катастрофические 90-е. Хотя, конечно, масштабы сейчас не те. О подготовке специалистов на сегодняшнем этапе мы и говорим с директором института Борисом Селезневым, начав с перечисления направлений.
Прикладная математика, информатика, программное обеспечение вычислительной техники, радиотехника, проектирование технологий радиоэлектронных средств, электроника, микроэлектроника.
Борис Иванович, вот подскажите, все-таки конкурс на некоторые ваши специальности весьма невелик. Вот главную причину вы все-таки в чем видите?
Вы знаете, я выделил бы здесь две главных причины. Вот что касается производства. Дело в том, что, может быть, не на слуху наши вот новые предприятия и ранее существовавшие, предприятия радиоэлектронного комплекса, работающие в области высоких технологий. Ряд наших научно-исследовательских институтов КБ выжили, и не только выжили, но и, вообще говоря, имеют очень хорошую перспективу развития.
Мне кажется, вторая причина вот это все-таки то, что школьники имеют не очень качественную подготовку по физике и математике.
Я в этом глубоко убежден. К сожалению, большому, мы неоднократно это говорили, на официальном уровне, не на официальном уровне, мы полностью не удовлетворены подготовкой в области, ну, не только физики, а вообще естественных наук, физика, математических наук в школе. Конечно, исходная подготовка слабая. И более того, мы наблюдаем такие случаи, когда ряд выпускников хотели бы обучаться в нашем институте, но, к сожалению, базовая исходная подготовка просто принципиально не позволяет у нас получать образование. Поэтому здесь не только дело с занятостью, конечно, а дело в том, что вот исходная подготовка вот такая. А потом все-таки третья причина должна, безусловно, и общая, и социальная политика, промышленная политика нашего региона способствовать тому, что наши выпускники, например, получали образование бы здесь, в рамках нашего университета. Вот я могу с уверенностью заявить, что с точки зрения подготовки в области прикладной математики, информатики, радиоэлектронного спектра специальности, несмотря на все сложности, значит, наши выпускники вполне конкурентоспособны здесь, в рамках северо-западного региона. Я хочу очень важный момент подчеркнуть, что мы все-таки работаем, не замыкаемся в рамках Новгорода. Фактически ряд предприятий здесь являются филиалами крупных московских и санкт-петербургских научно-производственных, научно-промышленных комплексов. Я могу привести пример таких организаций, которые общеизвестные, очень удельный вес высокий их в масштабах страны. Это, например, концерн «Радиотехнические информационные системы». Это, кстати говоря, та знаменитая АФК-система, наш единственный миллиардер по существу, который работает в области высоких технологий, потому что вы прекрасно знаете, остальное все газовый и нефтяной комплекс. Значит, это, например, информационная бизнес-система, известная очень организация в Москве. Это знаменитая организация, очень крупная организация, Транзас Санкт-Петербург, которая работает в области радиолокации и ряд других. Ведь дело в том, что именно по заказам этих организаций выполняются многие работы, в которых участвуют десятки наших выпускников.
Вы знаете, и вот я слышала, что Институт электронных информационных систем по числу выполняемых заказов, по числу денег, которые они получают от этих заказов, он, конечно, впереди всех институтов Новгородского университета. И теперь я просто слышу подтверждение вот этим словам. Но я ошибаюсь или нет? Вы пытались все-таки что-то там наладить с подготовкой школьников по физике, или это не в рамках вашего института?
Это в рамках нашего института, значит, шаги, безусловно, сделаны. У нас работали здесь и курсы, это и лектории. Не скажу, что там большое количество, но у нас появился опыт работы со школьниками в этом направлении. Мы просто не можем подменить с собой школу. Вот в чем дело. Значит, здесь нужны вырабатывать особые подходы, пробуждать интерес к физике, да. У нас, хочу вам сказать, кафедра общей экспериментальной физики имеет очень хорошую лабораторную базу. Я могу заверить, а еще лучше бы заверить родителей, которые, приезжая в Санкт-Петербург со своими детьми, посмотрели бы, какова лабораторная база кафедры общей физики там, и зашли бы, посмотрели к нам. Я вам могу сказать, между прочим, с уверенностью, я могу назвать вам десяток санкт-петербургских вузов, технических причем, у которых база лабораторная по общей физике хуже, чем в нашем институте.
А я еще хочу добавить, что тут, когда шел конкурс «Умник», и я встречалась с ребятами, которые защищали проекты, студенты вашего, даже аспиранты, наверное, или сотрудники вашего института произвели на меня очень приятное впечатление. Что вы о своих молодых можете сказать, которые уже учатся, которые уже работают на базе каких-то ваших лабораторий и фирм, созданных в институте?
Знаете, у меня очень интересно это наблюдение. Все-таки те, кто студент у нас не очищает, отчислены, конечно, к сожалению, есть такая сторона, как отчисление студентов, никуда не можем от этого уйти. Мы стараемся работать аккуратно, но, к сожалению, под чистыми листами мы не можем ставить положительные оценки. Но те студенты, которые у нас работают, остаются, у большинства, или, по крайней мере, очень значительной части, просыпается интерес постепенно, и, вы знаете, они все-таки вырастают. Я, знаете, хочу выразить признательность коллективу преподавателей нашего института, поскольку даже на уровне слабых и средних студентов, которые сейчас к нам поступают с исходной школьной подготовки, в результате такой кропотливой работы где-то к 4-5 курсу подрастают, вообще говоря, очень неплохие молодые люди, имеющие очень хорошую перспективу. Чтобы вы понимали роль нашего института в формировании новых предприятий, например, научно-исследовательский институт прецизионного приборостроения. Представьте себе, что средний возраст сотрудников, а это далеко не один десяток и даже не одна сотня, 35 лет. Что это означает? Это означает, что за последние буквально 5-6 лет пришли десятки наших выпускников, успешно работающих и, кстати говоря, получающих высокую заработную плату.
Нам остается добавить, наверное, только что инженер – это, по крайней мере, интересно, хотя и трудно. Инженер – это престижно или будет престижно. И пригласить всех в ваш институт. Добавьте только, что же все-таки ребятам нужно сдавать, чтобы прийти сюда с уверенностью, что они поступят?
Как известно, это физика, это математика и русский язык. Три дисциплины, без которых мы, конечно, обойтись не можем.
Продолжаем выпуск радиожурнала «Университета» и продолжаем тему. Итак, нехватка молодых специалистов технического профиля – одна из главных проблем многих новгородских предприятий, коллективы которых остро нуждаются в свежих силах. Однако пока потребности работодателей в таких кадрах превышают количество выпускников почти по всему спектру специальностей, которые дают учебные заведения региона. И повторимся, дело здесь не только в том, что инженерные профессии в последние годы потеряли свою популярность. Кроме проблем с приемом, преподаватели университета отмечают и слабую подготовку школьников по базовым для будущих инженеров предметам математики и физики. К счастью, эти претензии касаются не всех. Первая университетская гимназия имени академика Владимира Сороки готовит своих воспитанников с учетом потребностей на рынке труда. О том, как преподавателям удается держать руку на пульсе, нашему корреспонденту Ольге Осиповой рассказала учитель математики гимназии номер 1 Великого Новгорода Надежда Пенять.
Работаю в гимназии с основания. 20 лет. Сначала была замдиректора по финансово-экономическому отделению. Теперь учитель математики. Создавалась она как гуманитарное учебное заведение нашей гимназии. У нас было искусствоведческое отделение. У нас было отделение этнографии. У нас было отделение финансово-экономическое. И у нас было отделение иностранных языков. 4 было отделение. Сейчас у нас гуманитарное отделение, иностранные языки и финансово-экономическое. То есть у нас сейчас 3 отделения. Но финансово-экономическое мы поменяли. То есть, когда мы создавали финансово-экономическое отделение, в стране нужны были экономисты, бухгалтера. Сейчас мы понимаем, что их переизбыток, мы немножко перепрофилировались. Держим руку на пульсе времени. Сейчас у нас финансово-техническое. То есть, мы готовим физику, математика, экономика, информатика. В общем, профиль наук, которые нужны будут для будущих хороших инженеров.
Ну вот вы сколько уже лет преподаете математику?
41.
Ну, у вас такой большой стаж, и математика такая наука, мне кажется, все время держит в тонусе, ум должен быть острым.
Это правда. Математика – это единственная наука, которая дает, развивает логику, дает основу для изучения физики, химии, ну и даже философии нужна математика. Поэтому я думаю, что это наука, которая, в принципе, должна стоять во главе любого угла, любого учебного заведения.
Все-таки одна из самых сложных наук. Не все понимают, не всем она сразу дается. Вот как преподаватель справляется с этим?
Ну, во-первых, я работаю только на финансово-экономическом отделении, на других отделениях не преподаю. При поступлении в гимназии мы все равно смотрим, разговариваем с ребятами, могут ли они усваивать эту программу. Программа достаточно сложная, то есть программа профильного обучения математики. Поэтому мы, в принципе, у нас есть дополнительное очень хорошее образование. Если что-то где-то не идет, мы какие-то курсы проводим через дополнительное образование. Ну, в частности, у нас был курс теории вероятности, который очень так куца рассматривается в программе. У нас был курс статистики. То есть курс, который им нужны будут в будущем, в будущих профессиях.
Ну, такое сейчас не во всех учебных заведениях, далеко не во всех школах дают.
Ну, я думаю, что да, потому что в принципе, я вот как видела, когда создавала финансово-экономическое отделение, человек должен знать 3 вещи. Математику, иностранные языки и информатику. И экономику. 4 даже вещи. То есть экономика, понятно, для будущего это ты должен уметь экономически обосновывать свои проекты. Иностранные языки – это, понятно, связь с предприятиями, ну, всех стран нашего содружества. Математика, понятно, все сказано этим словом. Вот. И информатика – это сейчас основа, азбука образованного человека. Поэтому вот 4 науки, которые у нас серьезно преподаются, в частности, на моем финансово-техническом отделении.
Ну, вот вы сказали, при поступлении к вам уже проверяется уровень математических знаний. Все-таки должен быть особый склад ума математический, как говорят, или этому можно научиться?
Вы знаете, я считаю, что можно научить. У нас приходили ребята с достаточно, ну, средненькой подготовкой и блестяще заканчивали наше учебное заведение, получали высшее образование и аспирантуру заканчивали. То есть ребята, которые в принципе математика развивает. Если ты в системе ею занимаешься, все будет нормально. Если мы говорим о вычислениях, то сейчас не на ГИА, не на едином государственном экзамене. Калькулятором пользоваться нельзя. Поэтому, если ты не умеешь считать в уме и не умеешь извлекать корни из больших чисел, то ты, в принципе, уже обречен на то, чтобы не очень хорошо сдать экзамен.
А какие результаты у ваших воспитанников вот по единому государственному экзамену? Может быть, самый высокий балл какой был за эти годы?
И 100 был, и 97 был, и 98 был. Ну вот я выпустила 11 класс не в прошлом учебном году. У меня 4 человека в классе получили балл за 90. А средний балл по по классу был 68 из 100. То есть это значит средний балл 5.
Ну и ваши выпускники используют это действительно вот потом в своей будущей профессии?
Вы знаете, когда я начинаю обучать их, я говорю: ребят, вот вы сейчас не знаете. Вот через 2 года вы закончите, и вы придете ко мне и скажете: спасибо, Надежда Васильевна, здорово, что мы так хорошо изучали математику. Вот это все и происходит. Вот приходят, они все приходят в гимназию. И каждый раз приходят и говорят: спасибо, Надежда Васильевна, здорово, что мы так глубоко учили математику. Значит, пригодилось.
Ну вот вы сказали, что сейчас немножко вот свое отделение перепрофилируете для того, чтобы дети шли на инженерные специальности. Таких специалистов не то чтобы не хватает, не поступают даже в вузы, и учиться потом сложно со школьной подготовкой. Вот ваши выпускники потом действительно выбирают инженерные специальности? Есть эффект?
Почти все. Очень такое, наверное, интересное направление у нас с университетом. То есть у нас ребята после летнюю практику проходят на базе университета, где им читают математику, физику, преподаватели вузов. И очень здорово, они знакомятся с университетом. И очень многие ребята поступают на технические вузы в наш университет, в Москву или в Ленинград. Ну, у нас 100% ребят поступают в высшие учебные заведения. У нас нет, чтобы кто-то не поступил.
Что это у вас за практика такая интересная? Во время летних каникул?
Да, у нас есть. После, значит, окончания учебного года у нас начинается летняя практика. Она проходит 20 дней. Значит, 20 дней ребенок выбирает. Он может работать на раскопках, он может заниматься иностранными языками. А у нас вот группа создается таких более одаренных ребят, которые идут в университет. И 20 дней с ним преподаватели занимаются уже теми вопросами, которые, ну, вот им нужны для университета, знакомятся с университетом, проводят большие практические работы на своих лабораториях. То есть я думаю, что, в общем-то, очень большой, ну, вот, плюсик для того, чтобы ребята выбрали именно специальность техническую.
Скажите, а на ваш взгляд, кому лучше даются точные науки, мальчишкам или девчонкам? Обычно принято считать, что молодые люди у нас сильнее.
Я не сказала бы. То есть я думаю, что где-то 50 на 50. И девочки очень талантливые есть. У меня Олеся Щендригина, прям девочка прям уникальная. И из мальчиков Паша Каханчик. То есть, в принципе, все зависит, я думаю, что от склада ума и от хорошей базы вот основного звена.
Скажите, ну и может быть ваш совет, как педагога с большим опытом работы, всем ученикам, которые изучают математику, которым, может быть, она не очень дается, как сделать так, чтобы стать, ну, не отличником, но хотя бы хорошистом по этому предмету?
Ну, во-первых, разбирайся во всех непонятных вопросах. Не стесняйся подойти к учителю. Учитель всегда и всегда тебе объяснит. И тогда будет результат.
От школьников к студентам зимняя сессия завершилась 2 недели назад. Для кого-то, кстати, еще и не завершилось. Хвосты дела не быстрое. Ну, в общем, воспоминания свежи, советы наготове. Мои собеседники – второкурсники гуманитарного института.
У вас позади 2 зимние сессии и 1 летняя. Можете дать определение вообще, что такое сессия для студента?
Стресс, испытание.
Сессия – это повод все выучить, что ты не выучил за семестр.
А удается?
Да.
Бессонные ночи.
Мне кажется, это студенческие героические подвиги какие-то совершаются в это время.
Нужны ли эти подвиги, на ваш взгляд?
Нужны, чтобы запомнить все то, чему хотели научить преподаватели за весь семестр.
Я думаю, это урок на будущее, чтобы как-то свою лень держать в узде.
Это не очень объективный урок. Мы его забываем каждый семестр.
Говорят, что студенты, они люди такие, склонные к мистицизму. О приметах. Какие знаете, какими пользуетесь?
Пятак под пятки, под обе. И с правой ноги одевать.
Пользуетесь?
Очень, и помогает.
Последний раз когда помогло и на чем? С каким предметом?
На всех.
Когда ты учишь одну ночь, важна любая примета.
Билет брать левой рукой. Последний раз точно помогло.
А у меня из личного опыта. У меня был талисман-закладка, которую каждую книгу я прочитала, и все хорошо запоминалось.
Ну, естественно, положить тетрадь под подушку на ночь, когда спишь, чтобы все знания каким-то божественным образом втекли в голову.
А еще не заправлять кровать, когда уходишь на экзамен.
А еще можно не мыться перед экзаменом и обязательно позвать халяву.
Еще подстригаться нельзя.
И быть халявой на экзамене в итоге.
Все приметы срабатывают?
Конечно, судя по нам, если мы еще здесь.
У вас кого-нибудь отчислили за это время?
Да, официально уже 3 человек, пока остальных мы не знаем в потерях.
Могли бы им посоветовать воспользоваться приметами?
Я думаю, что они пользовались, просто им не помогли.
То есть приметы – вещь тоже избирательная получается. Хорошо. Я бы попросила вас из этих 3 сессий припомнить, может быть, самый смешной или самый серьезный
случай? Может быть, самый первый экзамен?
Моя соседка по квартире постоянно твердит, что она ничего не сдаст. Ну, у нее все будет очень плохо, что у меня будет двойка точно. И однажды ночью перед экзаменом я ей сказала, что Ира, не парься, мы сейчас придем, и нам скажут: Гусева, Ёлкина, вам 5 с плюсом. Мы пришли, так и было. И нас отправили с автоматами.
Прямо с плюсом?
Именно так.
Какой предмет с таким блеском вы сдали?
Культурология.
Свой первый экзамен помните?
Да, это была отечественная литература. И нам кажется, наверное, что каждая отечественная литература, она у нас каждый семестр, и она будет все хуже, хуже и хуже. Но уже хуже, по-моему, некуда. Поэтому она у нас просто закончилась.
Понятно. Что осталось в памяти?
В памяти, наверное, волнение просто колоссальное. И ответ, ну, на экзамене. Я помню даже, какой билет, что я отвечала, и все помню.
А что у вас был за билет? Вообще, какие имена из отечественной литературы помните?
Из отечественной литературы помню очень много имен. Наверное, записи не хватит, чтобы их перечислить, потому что экзамен по отечественной литературе был у меня последний на сессии. А билет у меня был Пушкин и что-то из мифов.
У меня самый страшный был второй экзамен по отечественной литературе. Я не знала 2 произведения. В билете я вытаскиваю первое из них. А когда преподаватели меня попытались спасти, то предложили мне ответить второе. Собственно, это был самый страшный опыт в экзаменах.
И чем же закончилось дело?
Закончилось 3, потому что первую часть ответа я ответила довольно нормально.
Хорошо, ваши советы тем, кому предстоит сдавать сессию?
Ну, естественно, каждый студент после сессии твердит себе только об одном, что в течение следующего семестра он будет вовремя все учить, ходить на все лекции, практические занятия. И, в принципе, этого, наверное, хочется пожелать всем, не откладывать на последний момент, не откладывать все билеты на последнюю ночь, потому что всего все равно за ночь не выучишь. А что попадется тебе на самом экзамене, к сожалению, угадать невозможно.
Совет хороший, но невыполнимый.
Еще есть совет – это высыпаться перед экзаменом, потому что на бодрую голову все лучше решается.
Самое главное – это не пропускать ни одного занятия, даже если ты не готов, все равно приходить, потому что это, ну, это зачтется. А если ты пропускал очень много, то из-за этого будет очень много проблем, так что нужно ходить.
О чем свидетельствует смех сокурсников?
О том, что это человек, который посетил за все время нашего обучения меньше всего лекций.
Но, тем не менее, вы еще здесь?
Да, я здесь, потому что я борюсь.
Ну все, удачи вам в этой борьбе.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке. И слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Итак, мы с вами рассуждаем о том, что случилось 1150 лет назад в городе Велиграде. И мы уже до того дошли, что послы князя Ростислава приехали с просьбой в Константинополь прислать им таких людей или такого человека, который смог бы разработать письмо для славян и перевести книги богослужебные. Очень быстро было принято решение по тем временам, да, что этими людьми будут братья Кирилл и Мефодий. Вот удивительный вопрос. Почему именно на них пал выбор патриарха Фотия, который занимался этим вопросом вместе с Басилевсом Михаилом? Ну, во-первых, Кирилл и Мефодий – братья, но у них очень большая разница. Мефодий на 12 лет старше Кирилла. Кирилл был, ну, можно сказать, приближен ко двору и очень значимая такая персона. Он был главным библиотекарем императорской библиотеки, можно так сказать. Известным философом. И у него было прозвище «Философ». Хорошее прозвище, да? Вот. Он воспитывался в императорском, так сказать, доме. И был знатоком всей богословской мысли, которая к тому времени в Византии практиковалась. Разумеется, он был знатоком разных языков. Но его послали не одного, с его старшим братом Мефодием, который имел другой опыт, как бы мы сейчас сказали, организационной работы. Он был управителем дальних областей. Ну, Византия ведь было невероятно огромное государство. Сейчас на этой территории десятки государств. И как я вообще поражаюсь, как с тогдашними, тогда не было телефона и других средств связи, телеграфа, и тем не менее как-то управлялось все. И вот он был одним из правителей дальней провинции византийской. Он имел военный опыт, то есть тут он мог бы помочь брату вот такими своими организаторскими способностями. Но самое главное другое, как мне кажется. Оба они родились в городе, который сейчас находится в Греции, называется Салоники, а тогда назывался он по-славянски Салуни, а по-гречески Фессалоники. Поэтому очень многих наименованиях братьев, значит, фигурируют так: святые, равноапостольские, братья Салунские. Вот этот самый город. Что такое Салунь? Салунь – это город, который, еще раз повторю, хотя сейчас принадлежит Греции, всегда был местом, где жили греки и славяне. Южные славяне, как мы теперь понимаем. По разным данным, то ли мать у них была славянка, а отец грек, то ли наоборот, а может быть и никто, но они выросли в таком городе, где славянская речь звучала наряду с греческой. И она была для них естественна и просто как один из родных языков. Поэтому перед ними не стояла задача обучиться славянскому языку. Они уже были знакомы со славянским языком с детских лет, скажем так. И это их знакомство было самым главным, как мне кажется, обстоятельством, которое определило этот выбор. И вот братья принимают эту торжественную миссию и отправляются в Велеград. Конечно, это было непростое вообще путешествие по тем временам. Им надо было пересечь Черное море просто по диагонали, да? А потом отправиться, ну, в середину Европы, как мы бы сейчас сказали. У них там некоторые события происходят в Керчи и так далее, в Корсуне. И нам вот что важно понять, что на это мероприятие, на эту торжественную миссию отправились осуществлять люди, которые знали славянский язык. И я уже вам говорила, еще раз повторю, что в те времена славянские языки расходились очень мало. И различия между великоморавскими славянами, которые пригласили, и салунскими, которые были знакомы Кириллу и Мефодию, было минимальным. И поэтому первое, что они сделали, это разработали систему письма, или, как мы теперь говорим, кириллическая азбука. А вот в чем она состоит и какие еще они действия произвели там, мы с вами обсудим в продолжении наших бесед. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 25 февраля, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!